Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Даф Йоми, Масехет Псахим. Мы прошли первый лист. На самом деле у нас остался маленький должок внизу первого листа. Отсюда мы начнем. Обсуждаемая тема здесь, повторим, это как понимать слова «Ор ля Арба Асар», написанное в Мишне, в свете, при свете 14-го Нисана, когда надо проверять хамец. Гемора привела на данном этапе доказательства, доказала, по крайней мере, из одного источника, что Орля Арба Асар, это имеется в виду при свете, в преддверии 14 числа, то есть ночь 13 на 14, Гемора продолжает приводить различные доказательства в подтверждение той или иной точки зрения, что имеется в виду понятием Орля Арба Асар, это ночь 13 на 14 или 14 утром. Мейсовей. Эйн месиим месуот эла аля ходыш шенер абезмано ли качо. В эйматай месиим месуот ли ор и буро. Это барайта, которая посвящена законам освещения месяца. Здесь немножко пояснить, как освещали месяц в те времена и как сообщали о том, что осветили новый месяц для тех евреев, которые живут не в Иерусалиме, а окрестностях, немножко дальше. Закон такой. Сейчас у нас есть календарь. У нас довольно просто. Мы открываем календарь, мы смотрим, какое сегодня число, когда начинается новый месяц. Рош Ходеш месяце один день или два дня. Все написано в календаре. Все месяца освящены наперед с времен Раби Юда Насия, во время эпохи Талмуда. Но при этом было время, когда месяца освящались, то, что называется, в ручном режиме. То есть приходили два свидетеля, рассказывали Санхедрину, суду в Иерусалиме, о том, что они видели новый месяц, то есть кончился предыдущий лунный месяц, прошло новолуние, сейчас новолуние, родилась новая луна, и мудрецы, судьи Санхедрина, освящают новый месяц. Это так оно было, когда мы жили, дай бог, в своей земле, был храм, был Санхедрин, так оно происходило. Есть ряд правил, как поступали, если было облачно, не видно новой луны и так далее, и так далее, и так далее. Это не исключало астрономических расчетов, потому что, в конце концов, есть барайта сода и бур, так называемая, есть астрономические расчеты, как правильно рассчитать начало нового месяца, но как бы то ни было, обычно его освещали по факту того, что видели новый месяц. Как сообщали о том, что осветили новый месяц? Довольно длинный период, Мишнайот Масахти Рош Шана, это делали с помощью факелов, а именно зажигали огонь на горе к востоку от Иерусалима, Масленичной горе, и дальше на следующей горе, где была сторожевая какая-то башня, были специальные люди, которые смотрели, видели, что зажгли факел на горе около Иерусалима, зажигали свой факел, и таким образом через систему факелов, через систему таких башен, на которые зажигались большие костры, на самом деле, не просто факелы, а большие костры, передавалась информация о том, что осветили новый месяц. Так оно было довольно долгий период времени, Мишна Брош Шана, дальше мы дойдем до туда, там будет объяснено, почему и когда это прекратилось, но как бы то ни было, это простой, действенный, практичный способ сообщать какую-то информацию через такую систему факелов. Так оно происходило. Наша барайта нам рассказывает следующий закон. Эйн месиим месуот, не зажигают эти самые, будем называть их факелами, да, не зажигают эти факелы, а только про тот, касательно такого месяца имеется в виду луна, месяц, в плане луна месяц, да, который появился вовремя, то есть стандартный лунный месяц, он 29.5 и какое-то количество знаков после запятой. Соответственно, обычно 30-й день – это уже новомесячье следующего месяца. 29 дней – это месяц, 30-й день – это первое число следующего месяца. Это называется месяц, который появился вовремя, как оно обычно должно происходить. 30-й день – это новомесячье. Да? Соответственно, не зажигают факел, а только тот месяц, который Нир-Аб из Мано появился вовремя, Ликачо, его осветили. Так? То есть люди, которые находятся за пределами Иерусалима, они понимают, что если через 30 дней после предыдущего новомесяча есть факел, значит, это самые сутки, в которые они видят факел, это уже первое число следующего месяца. Если факела нету, значит, этот месяц удлинен, и только 31 число, то есть после 30-го, оно будет первым числом следующего месяца. Говорит Мишна, говорит Барайта, и мотаемый симу суд, когда это происходило, леор и буро, при свете его новомесяча. Алма, ор, урта, это, соответственно, следует, говорит Гемара, слово ор, это вечер, потому что факел зажигают именно вечером. Если ор и буро, вечер новомесяча, называется словом ор, значит, словом ор называется вечер, то есть ночь, шма, Мина. Слушай, отсюда доказали, что слово Ор – это ночь. Соответственно, в нашей Мишне Ор ля Арбаасар – это ночь с 13 на 14. Второе доказательство понятия, что Ор ля Арбаасар – это ночь с 13 на 14. Продолжает Гемара. Мейсви, еще один довод. А я умет койлайло макрив аля мезбех ле ората унки душ ядаем выраглаем деврей рэби. Барайта из законов о жертвоприношениях. Коэн утром, который приходит, начинает служить, он должен, так сказать, осветить руки и ноги, омыть руки и ноги. Вопрос, что будет, если коэн служил день, ночь, да, день, ночь, и наступает следующее утро. Он должен ли еще раз освещать ноги, руки и ноги? Или так он уже осветил в начале своего служения? Оно уже продолжается. Написано в Барайте, а я умет коэлайло макриф алемезбех. Стоял всю ночь и приносил жертвы на жертвеннике, не вместо жертвы ночью не режутся, жертвы вечером ночью сжигаются. То есть работал на жертвеннике всю ночь. Ле ура, когда приходит ор при свете, таун кидуш ядаем выраглаем. Требуется ему осветить заново руки и ноги, слова рэби, так что рэби доноси. Но что мы видим? Слово ура при свете это день, потому что он всю ночь работал, кончилась ночь, наступает время суток, которое называется ора. Какое время после ночи наступает? День. Доказательство, что словом ор называется день. Гемара ора шани. Есть разница между понятием ор, свет при свете, в свете, и ора. Ора – это реальный свет. Ора – это однозначно день. Ора – это световой день. А слово «обсуждаемое» у нас – это слово «ор», оно другое, поэтому то, что словом «ура» называется «световой день», это не доказательство, не индикация касательно того, что написано в нашей Мишне. «Ор» для «арбаасар» – это разные слова, разные понятия, разный перевод, разные смыслы. Здесь стоит точка, но при этом Гемара продолжает разбирать ту же самую тему «Мейсови Марзутра». Марзутра – это один из мудрецов эпохи Мойроим, эпохи Талмуда, приводит... Еще один довод в пользу того, как мы видим сейчас, что ор – это именно ночь. «Гамапелет ор лишмуним вэхад бэйт шамай опотрим мекурбан бэйт элель мехэевим». Объясню, что здесь написано. «Гамапелет» – это женщина, у которой случился выкидыш. «Ор лишмуним» – это ор, это вот в это время суток, которое ор, да, в свете 80-го дня. Шмуни выход в свете 81-го дня, простите. В свете 81-го дня. Бейт Шамай по тримми курбан. Дом Шамая освобождает ее от жертвы. Бейт Гилель мехаевим. Бейт Гилель обязывает ее принести жертву. Давайте разберемся, про что здесь идет речь. В Торе, в главе Тазрия, написан закон. Мы приведем его именно в том контексте, который актуален здесь, в нашей Геморе. А именно касательно... женщина, которая родила девочку. Там закон такой. Женщина, у которой родилась девочка, во время, когда был храм, первые 14 дней она нечиста. После того, что прошли 14 дней, даже если продолжается кровоистечение какое-то, эта кровь называется дамто, она чистая. Когда прошло 80 дней после рождения девочки, на 81 день надо принести специальную жертву. Это закон. Две недели она нечиста, потом период 66 дней, когда она чиста, потом она приносит жертву на 81 день. И закон такой, что если в середине этого периода, например, она родила девочку, прошло 14 дней, она очистилась, продолжает быть чистой, допустим, она забеременела через какое-то время небольшое, и у нее случился выкидыш до прошествия 80 дней с предыдущих родов, тогда выкидыш – это тоже роды. Оба этих случая, они включаются в одну жертву. Она приносит жертву за оба этих случая. И за первые роды, да, и за выкидыш, который был в середине вот этого периода, пока она была еще чиста, в середине этих самых 80 дней. Тот вопрос, который здесь разбирается, «Гамапелет ор лишмуним лейхат». Если она выкинула, выкидыш случился, «ор лишмуним лейхат», преддверии 81-го дня. Бейт Шамай ее обязывают принести курбан, Бейт Гилель освобождают от жертвы, Бейт Гилель ее обязывают принести жертву, Гемор приводит диалог между ними. Амрулаем Бейт Гилель и Бейт Шамай. Майшна ор лишмуним вейхат мием шмуним вейхат. Им шивалу литум а луи швелу ли курбан. Приводит два довода. Первый довод, который приводит Бейт Гилель, первый довод, который приводит Бет-Хилель, они говорят так. Какая разница ор лишмуним вихат? Но здесь уже надо проговорить, что ор лишмуним вихат имеется в виду ночь. Да, с 80 на 81 день. Какая разница между ночью, началом 80 дня, и 81 дня, и днем 81 дня? Не должно быть дробления, это ведь один день, это первое. Ибо они продолжают, и второе, есть там даже доказательство, что им шивало ли тумало, и шивало ли курбан, с точки зрения законов чистоты и нечистоты, 80 дней женщина считается чистой. То есть 14 нечистые, 66 до конца 80-го дня после родов, она чистая. Когда заканчивается 80-й день и наступает ночь 81-го, она уже нечиста. Если она уже нечиста, значит 80 дней кончились. Нету разницы между ночью с 80-го на 81-й и самим 81-м днем. И там уже, если есть кровь, она уже не чиста, эта кровь. Это уже не так называемый дамтор, чистая кровь. Это уже обычная кровь, которая делает ее нечистой. То есть мы видим, что законодательно нет никакой разницы между ночью с 80-го на 81-й и днем 81-го. Соответственно, уже кончился период, относящийся к первым родам. Соответственно, говорят, Бет-Хилель должна принести новую жертву. Говорит Гемара, касательно нашей темы. Медикомор Бет-Хилель Бет-Шамай Майшна Орлиш Муни-Вихат Мьемш Муни-Вихат из того, что Бет-Хилель сказал Бет-Шамаю. Какая разница между светом 81-го дня и днем 81-го дня? То есть есть свет 81-го дня, как бы в преддверии 81-го, а есть сам день 81-го. Что можем понимать? Как, соответственно, надо понимать понятие свет 81-го дня? Шмамины Ор Урта услышал отсюда, что Ор, свет 81-го дня, это вечер, то есть ночь с 80-го на 81-й. Шмамина слушает отсюда вновь. Доказали, что Ор имеется в виду именно ночь. Соответственно, Ор, еще раз повторим, написано в нашей Мишне, Оль Арбаасар, это ночь с 13-го на 14-го Нисана. Именно тогда надо проверять хамец. Раньше здесь приводят аргументы Бет-Шамая, это сейчас не будем это вылезать, как бы то ни было, это сугья не здесь, в чем, в конце концов, спор между Бет-Шамаем и Бет-Хилелем по поводу обязанности или необязанности принести освобождение от жертвы вот этой женщины, которая выкинула в ночь 81-го дня. Мы продолжаем нашу тему, хотя это уже, на самом деле, третье доказательство, что Ор – это ночь. Гемара продолжает разбирать ту же самую тему. Мейсовый. Яхоль я наихаль ор лишлиши. Поставим здесь мини-вопросительный знак и объясним, про что идет речь. Яхоль, может ли быть такое, ши я наихаль, что будут его, пока непонятно кого, будут его, или по-русски будет так, ее, кушать ор лишлиши в свете третьего дня. Такой вопрос, про что идет речь. На самом деле, эта тема, она приводится даже в Сидуре. Это Мишнайот Веминохас по поводу разных видов жертв. Как известно, есть жертвы так называемые Кодши Кодошим, святые святых, святые святые, и Кодшим Калем, так называемые легкие святыни, это сейчас наша тема. Жертвы, которые относятся к категории Кодшим Калем, их приносят, режут, собирают кровь, бросают кровь, окропляют кровью жертвенник, как положено, потом часть этих жертв кушают коины, которые их приносят, а часть этих жертв кушают хозяин жертвы и его семья. Большинство жертв, которые кодшим калем, так называемые легкие святыни, это жертва, на которую приносят назир, это жертва туда, так называемая благодарственная жертва, еще раз жертв, они, их можно кушать день, когда их принесли, и ночь после того. То есть, если, например, принесли эту жертву в 12 часов дня, то можно кушать их до следующего утра. Есть один вид жертв, которые, легкие жертвы, которых время их разрешения, их употребления в пищу расширено. Это жертва, которая называется шламим, так называемая мирная жертва шламим. Ее можно кушать день, ночь, которая после, и еще день. Шней ямим вылайла ихат. Два дня и ночь между ними. То есть не день плюс ночь, а день, ночь, день. Вопрос, который здесь задается, яхоль иенейхаль ор лишлиши. Быть может, можно это есть также в преддверии третьего дня. То есть не только первый, ночь, второй, а также потом, ночью как бы со второго на третье, в преддверии третьего дня. Говорит Гемара, откуда мы можем, может возникнуть такая мысль? В дингу? Дингу, значит, такой закон, не в плане, что это утверждение, что есть такой закон, а дингу, как шапка перед каким-то доводом, в Талмуде приводится, имеется в виду, что это можно доказать, на первый взгляд, с точки зрения логических рассуждений. Дингу, оно понятно, оно логично так утверждать. Почему? Звахим не халим ли йом эхат, вешламим не халим ли шне ямим. Маля алан лайла эхад, айла ахар йом, афкан лайла ахар йом. Говорит так. Звахим жертвы, то есть большинство жертв, которые называются кодшим калем, не халим их употребляют в пищу ли йом эхат. Один день. Вешламим не халим ли шне ямим. А мирные жертвы шламим кушают два дня. Маля алан, так же как там, то есть во всех жертвах, во всем длинном списке жертв кодшим калем, лайла ахараем, та ночь, которая после дня, она тоже разрешена в употреблении этой жертвы в пищу. А в кан лайла ахараем, то же самое здесь, ночь, которая после дня, тоже будет разрешена. То есть, если в обычных жертвах день, потом ночь, то здесь день, потом ночь, потом опять день, и ночь после последнего дня будет разрешена. Просто во всех случаях первый день, но есть последний, и ночь после него. Но здесь второй день, который последний, и ночь после него должна быть разрешена, по аналогии с остальными жертвами, которые называются кодшим калем. На это ответ Талмуд Лумар, бьем с вахахем, йохалим и мухарас, ванусар адьем. Адьем, конец цитаты, бьодьем гу нейхаль, вейно нейхаль, простите, леор шлеши. Талмуд Лумар приводит на это гемара пасук, учит Тора, и с Торой мы учим, что это не так. Что это не так, а эту жертву можно кушать ее день, ночь, день и все. И потом ночь после второго дня эту жертву уже кушать нельзя, как мы это видим. Написано в Торе «Бейом звыхахэм яахэль» в день ее принесения этой жертвы. Яахэль будет она съедена. «Умемухрат» и на завтра. «Ванутар адъем» и оставшееся на день. Здесь гемара ставит запятую, не приводя продолжение пасука, потому что этот пасук, если не приводить продолжение, что значит оставшееся на день, имеется в виду то, что не съели, надо сжечь. Но если поставить запятую в середине пасука, то можно читать «умемухрат» и на завтра оставшееся до дня. То есть то, что осталось на завтра, вот этот световой день, завтра можно это есть. «Беодъем» пока еще второй день, «гунэйхаль» это кушать можно, «вэйнон» и нельзя это кушать ли оршлиши в свете третьего дня. То есть день, ночь, день, все. Наступила шкия, заход солнца второго дня, больше нельзя есть эту мирную жертву. Что с ней делают? Написано в Торе, надо сжечь остатки. Когда? Говорит гемара, яхоль есарев мияд. Может быть правильно, чтобы это сожгли сразу. То есть день прошел, ночь, день, не съели. Сразу же надо сжечь, потому что кушать уже нельзя. То, что нельзя употреблять в пищу, на первый взгляд, надо сразу же сжечь. Говорит гемара вадингу, это логично. Звахим нехалим льем вылайла эхат. Ушламим нехалим лишнеямим вылайла эхат. Маля лан техев ляхила срифа. Афкан техев ляхила срифа. Говорит, почему это логично? Дингу, это логично. Звахим, большинство жертв, их кушают льем вылайла эхат. День и ночь, которые после этого дня. Шламим. Жертва шламим, ее кушают день, ночь, которая потом, и еще один день. То есть день, ночь, которая между этим днем и следующим, и следующий день. Маалян, так же, как все жертвы. Тейхев ляхалас рифа. Сразу же после того, что закончилось время, разрешенное в пищу, а именно кончилась ночь, когда еще можно было есть, сразу после этого сжигают с утра. То же самое на первый взгляд здесь. Афкан, также здесь. Техов ляхила, сразу после окончания времени. Когда это еще можно есть, срифа, надо это сжечь, а именно закончился второй день. Зашло солнце, там вышли звезды. Сразу после этого надо зажигать. Говорит гемара Талмуд Лумар, на это отвечает гемара, что это не так, из стиха. Ваану тарми басара зевых бейома шлиши баэши сарев. Бейома та сурфовы и ата сурфо балайла. Говорит гемара Талмуд Лумар Тора нас учит. Это пасук в другом месте, в книге Ваикра тоже. Ваану тарми басара зевых оставшиеся от мяса жертв. Бейома шлиши в третий день баэши сарев. В огне будет сожжено. Бейома та сурфовы. В днем ты это сжигаешь, в ата сурфо балайла. Но ты не сжигаешь это ночью. То есть даже когда время, которое можно было есть эту жертву, оно кончилось в конце второго дня, это не значит, что можно сжигать сразу, когда уже нельзя есть. Хотя это было бы логично. Если есть нельзя, так сразу же сожгите. Нет. Есть специальный пасук, который говорит, что сжигают жертву шламим то, что не съели, в третий день. А именно, первый день, это когда ее принесли, потом была ночь, потом второй день, когда еще можно было есть, потом ночью есть уже нельзя, но сжигать будут только на третий день после ее принесения, включая день принесения. Первый день принесли, ночь, день, и потом только через сутки будут ее, через ночь будут ее сжигать, то есть это мясо будет просто лежать и ждать своей участи целую ночь. приходит Гемора к нашей теме, медикомары, енехаль, орлиш лиши, из того, что мы приводим, из того, что написано, может быть, можно будет это есть. При свете третьего дня имеется в виду ночью со второго на третий день, алма, следовательно, ор уртау, шмамина. Слушай отсюда, говорит Гемора, ор, словом ор, это урта, это вечер, шмамина, слушай отсюда, опять же, доказали еще раз, уже из барайты, касательно жертв, правила принесения мирной жертвы, что ор, слово ор, это ночь. И еще одно доказательство приводит Гемара Тошма. Иди, слушай, это уже не Мейсовый. Это уже не Мейсовый, это значит какой-то контрдот против одного из мнений. После того, что мы привели уже несколько доказательств против того, что это день, а именно, что это ночь, уже Гемора не приводит как контрдовод, что это ночь, а не день. А Тошма, иди, слушай, просто доказательство. Оршель Йома Кипурим Митпалель Шева Умитваде. Шахарит Митпалель Шева Умитваде. Памусав Митпалель Шева Умитваде. Ваминха Митпалель Шева Умитваде. Запятая, дочитаем до конца. Паравит Митпалель ме эншмуна исре. Раби Ханина бен Гамлель омер мишума вутав Митпалель шмуна исре шлемот Митпнеша цех ломар авдола бахойна дос. Запятая. До сюда барайта, которая связана с законами молитвы в Йом-Кипур. Совершенно новая тема, как это относится к нашей обсуждаемой теме, что такое ор, мы сейчас увидим. Говорит барайта так. Ор шель Йом-Кипурим при свете в свете Йом-Кипур, тем более, ночь, да, ночь Йом-Кипура, Митпалель Шева, молится семь, имеется в виду Шмуна Исра, молитва Амида, включает в себя семь благословлений, как в шаббат и праздники, три и первых, и три последних стандартные в середине благословления, которое описывает непосредственно святость Йом-Кипура, у Митваде и говорит ведуй, ну, то, что перевод как исповедь, как бы то ни было, ведуй, это перечисление, перечисление грехов, не будем переводить на русский, ведуй, это ведуй, Митваде говорит ведуй. Шахарит, утром, Шахарес тоже, Митпалель Шева, молится семь благословений, у Митвадей, говорит, ведуй. Мусов, Митпалель Шева, молится семь благословений, у Митвадей, говорит, ведуй. Минха, Митпалель Шева, молится семь благословений, у Митвадей, говорит, ведуй. Здесь написано, куда-то пропала молитва Наила, привычная нам, не знаю, Раша молчит по этому поводу, но как бы то ни было, здесь приводится четыре молитвы Йом-Кипура. Одна, которая, три, которые днем, Шахарес, Мусов, Минха, одна, которая в свете Йом-Кипура, наверное, ночью, Майрев, да, все они написано, что надо молиться всем благословлений и говорить ведуй. Баравит в Майрев на исходе Йом-Кипура, Митпалель Меэн Шмунайсра. Подобно Шмунайсра, это имеется в виду молитва Гавинена, то есть первые три благословления обычные, последние три обычные, а в середине остальные 13, они сказаны только без отдельных брахот на каждое место, а просто в длинный список просьб, которые описаны в странных благословлениях, так называемая молитва Авинейну. Раби Ханин бен Гамлиэль умер, Мишума Вутав, Раби Ханин бен Гамлиэль говорит от имени своих отцов, молится Шмуна Исра обычная, цельные 18 благословлений, Мипнеш Цех Ламара, Авдола Бахойна Доас, потому что, надо сказать, Авдолу, разделение между будничным и святым, святым и будничным, простите, в брахе Хонена Дат, черты брахе, а если этой брахи к таковой нет, там Авдолу не встать. Поэтому даже Моцей Йом-Кипур мы молимся обычно Шмуна Исра, как сегодня ли Алоха принято, первое мнение говорит, что надо облегчить, Моцей Цом, на исходе поста, тяжело молиться, сократить молитву ля Аллаха, мы молимся обычную молитву Шмуна Исра на исходе Йом-Кипура, чтобы сказать правильно Авдолу в брахе Хонен Гадат. Алма, как бы то ни было, ор урта в любом случае следует отсюда, алма, следовательно, ор урта у шмамина. Ор – это урта, ор – это вечер, потому что написано ор шель Йом Кипур, имеется в виду майрев Йом Кипур, называется словом ор, значит, слово ор – это ночь, даже в нашей мишне ор ларбайсер – это ночь 13-14 Нисана. И еще одно доказательство, наверное, самое простое, то шма, иди слушай. То шма, детани рабих шмуэль, Дебей Шмуй Лейли Арбаасар Буткима Тахамец Леор Анер Алма Ор Уртагу. Самое простое доказательство. Учили в доме Шмуйля. Лейли Арбаасар. Ночью 14-го Нисана проверяют Хамец со светом свечи. Алма Ор Урту. Если есть барайта, который объясняет Мишну, говорит, что ночью 14-го Нисана проверяют Хамец, значит, написанное в Мишне тоже имеется в виду Ор Ле Арбаасар. Это ночью 14-го Нисана, а не как не утром. Говорит Гемара Эла, а только, говорит Гемара, некое новое понимание. Бен Равуна, бен Рав Юда, лекуля алма ор уртау. В лоб лиги марки атри, марки атри. Беаты дравуна кару неги наги, у беаты драв Юда кару ле. Говорит Гемара Эла, а только, новый пшат. Нету здесь спора между Равуной и Рав Юдой, что такое ор ле арбаасар. Все согласны, и Равуна, и Рав Юда согласны, что это вечер. А в чем тогда спор? Спора как такового нету. Каждый говорит в соответствии с теми терминами, которые приняты в его местности. Марки Атрио, Марки Атри. Господин как его место, господин как его место. В месте, где жил Рав Иуда, король Неги. В месте, где Рав Иуда жил, ночь называли словом Неги. У Атрия Рав Иуда, король Аля. А в, ночь, в месте, где жил Рав Иуда, называли это словом Лейли. То есть это то же самое понятие, как то. Ночь, которая в одном месте называла словом Неги, которая может переводиться как день, но здесь это имеется в виду именно ночь, и в других местах называлась словом лейли, созвучное со современным словом лайла, это и есть ночь. Соответственно, спора как такового нету, каждый говорил, скажем так, на том диалекте, быть может, который был принят в его местности, не более того. То есть получается, что с начала суги, полтора дафа назад, когда мы говорили, что есть спор, спора нет. Есть разница в формулировке, потому что каждый формулирует вещи на своем языке, принятым в той местности, где он живет, не более того. Гемара, тана дидан май тайм лок тани лейли. А почему, говорит Гемара, тана дидан, наш тана, зачем он использовал вот это понятие орль арбасар май тайм, а почему лок тани лейли, почему он не написал ночь, как написано в Барайте от имени, которая была в доме Шмуэля, да? Ночью 14-го Нисана. Зачем идти и приводить такую формулировку орль арбасар в свете 14-го Нисана? Напиши ночью 14-го Нисана, все будет понятно. Гемара лишна меалья накат. Лишна меалья язык более высокий, более чистый, более такой, скажем так, красивый употребили. Такое часто мы это сейчас будем доказательство тому, да, но как-нибудь такое часто мы будем в Талмуде, что когда Рабби Наси формулировал Мишнайот, он выражался более высоким, более чистым, быть может, языком. Гемара приводит тому доказательство, что язык он должен быть особенным, чистым, высоким. Раби Йошуа бен Леви. Дом Раби Йошуа бен Леви. Ле улам аль юци адам давар мегуне мипив шаре икем акатув шмоне утиот вело гуци давар мегуне мипив. Шенемар мина бейма ашер атегура у мина бейма ашер инейна тегура. Приводится тому не доказательство, а иллюстрация, как сказал, как написано от имени Раби Йошуа бен Леви. Сказал Раби Йошуа бен Леви, всегда человек ле улам аль юци адам не будет человек... скажем так, говорить своими устами, то есть говорить вещи, которые некрасивые, давар мегуне, вещь, которая не особо красивая, вещь, которая слышится немножко, быть может, не очень чистой, надо говорить чистым, красивым языком. Где тому подтверждение? Шарей кема катув, описание Тора, оно написало шмоны отьет лишних 8 букв, в логу ци давар мегуне мипив, чтобы не писать вещь, которая не особо красиво звучит, как сказано. И это сказано в контексте, когда Нох приводил животных в ковчег, написано, что туда пришли животные, которые чистые, бейма теура. И дальше надо было написать бейма тмеа, нечистые. Специальное понятие в святом языке. Чистый это тагор, нечистый это таме. Нет, такого не написано. Не написано, что есть чистые и нечистые в понятием таме. Написано мина бейма теура из животных чистых, у мины бейма из животных ашер эйнейна тегура, которые нечистые, не используя специальное слово, скажем так, быть может, недословно, но переведем их как грязные. Слово грязные, если так позволительно перевести понятие таме, в Торе не написано. Тора не хотела использовать такой язык. Грязные. Это некрасиво, это неправильно. Написано, которые нечистые. Разница между тем, что можно было написать и написано, это 8 букв. То есть Тора тоже называется не пожалела 8 букв, а карая каждую букву в Торе на вес золота. Чтобы научиться этой идее, надо выражаться чистым языком. Теперь в нашей Мишне не имеется в виду, что слово лайла, оно некрасивое. Но все равно показана идея, что надо сделать так, чтобы формулировка, которая произведена в Мишне или в словах мудрецов, была максимально высокая, максимально красивая. Ему приводит еще ряд примеров, где мы видим, что Писание написало лишние буквы, лишние слова, чтобы выражаться более красиво, более высоким таким красивым языком. Равпапа омар теша, 9 букв, шенеймарки, ебеха, иша, шерлу, ие, тагор, микрелайла. Да, как написано в Торе мы видим, когда будет человек, который не будет чистым из-за случая ночного. То есть ночью случилось то, что случилось, мужчина стал нечистым. Не написано, что он стал таме, ну, условно грязным. Написано, стал нечистым. Лишние 9 букв. Равин омар эсер. На самом деле там есть 10 лишних букв. Вав де тагор. Слово тагор, да, оно пишется как тет, гей, вав, рейш, да, так вот слово, букву вав, ее можно было не писать, поэтому предыдущее мнение не говорит, что она лишняя, ее в принципе можно и не писать никогда, поставить точку, огласовку, буква вав не нужна. А второе мнение, а именно Раввина говорит, что нет, это слово, буква «вав» и слово «тагор» тоже считается лишней, как бы 10 лишних букв Тора написала. Вместо того, чтобы написать «таме», написала «ашер инену тагор» 10 лишних букв. Раваха Бариуда умер шешестре. Раваха Барьяков говорит шешестре. Есть место в Танахе, где есть 16 лишних букв. Где? Это Шенеймар, Киамар, Микре, Гу, Билти, Тагор, Гу, Кило, Тагор. Это написано в книге пророка Шмуэля, когда описывается, почему Давид Амелах не пришел на Сеудат Рошходыш, на трапезу по случаю новомесяча к царю Шаулю. Там приводится предположение, что, возможно, ночь, что случилось, он нечистый, да, и там можно было написать, случилось ночью, он нечистый, а написано, киамар сказано, микрегу, случай был, билти таур нечистый, он нечистый, кило таур, ибо он нечистый, да, добавили 16 лишних букв, вместо того, чтобы написать, что он просто, ну, скажем так, таме, грязный. Несколько подтверждений тому, что Тора, Писание, в Танахе, в Торе, в письменной, видим, пишут более длинную форму, чтобы написать более чистый и высокий язык. Таня продолжает Гемара. Дебей Раби Ишмоэль леолам исапер адам белошен неки, шарей безав кар омер кафу беиша каро мушав. Учили в доме Раби Ишмоэля, пусть человек всегда говорит языком чистым, ведь мы видим, что касательно зав. Зав – это мужчина, у которого есть сечение, который нечистый. Он делает нечистым то, на чем он сидит. Там написано «краом меркав». Там, как пример, то, на чем он сидит, написано «меркав» – это седло. Мужчина сидит на седле, он делает его нечистым. У Бейша – женщины, которые были сечения, которые тоже нечистая, и тоже делает нечистым то, на чем она сидит, «крао мушав» – называется просто сиденье, ну, то есть стул. Почему не написано касательно женщины, тоже термин, что касательно мужчины, а именно седло? Потому что это не особо красиво, чтобы женщина ездила верхом. Это не скромно. Поэтому касательно женщины написано стул, кресло, а касательно мужчины, которому нормально ездить верхом, написано меркав седло. Опять же, показано нам, что человек должен также учить отсюда выражаться языком чистым и высоким. Веомер. Еще он доказательство ватифха лашона румим, веомер вдати втей барур мелало. Да два пасука из Йова, выбери язык мудрый, и написано веомер. Еще один пасук, да атси фатай барур мелало. Даат сфатай барур мало, надо, там говорит Мацудус, переводится как знание ясное, говорят мои уста. То есть оно должно быть, мой язык должен быть чистым из трех источников. Написано в Торе касательно седла и стула, и в Йов надо выбрать язык мудрецов, и еще один пасук из Йов, что надо просто говорить чисто и красиво. Майве омер, что значит ты говоришь, зачем три источника на один и тот же закон? Первое предположение стиха в Торе, может быть, только Тора должна выражаться чистым языком, а мудрецы имеют право выражаться попроще. Тошма, иди слушай на это доказательство, умерти в Харлашон Румим, иди за языком мудрым, да, мудрым имеется в виду чистым, чтобы люди сами понимали, что я имею в виду, но я, чтобы не выражался, не очень красиво. Викитеем, а если мы скажем, ханэ милэ бедрабона валь бы милэ де алма ло, а может это только касательно законов Торы, мудрецов или Торанов, билэ де алма в вещах, которые просто в этом мире происходят, просто разговор, быть может, здесь уже не нужно выражаться обязательно чистым, красивым языком. Тож Ваумер, про это третий пасук, выдаат сватай барур малло, да, барур это ясный, понятный, между виду, как выбранный, да, как чистый выбранный рис, например, который выбирается, то есть чистым, также язык, слова, которые мы говорим, должны быть выверены и выбраны, чтобы не было ничего не очень красивого. Пшат Гемара, оба и шалок тиф меркав, мы выше привели, что касательно женщины не написано слово седло. Негоже так писать, некрасиво. Да, поэтому касательно женщины написано именно стул. Оба и шалок тиф меркав, касательно женщины, где не написано седло, в активе. Вот написано, вытаком ревка, вытнарутая, вытеркав на лягмалим, написано про ривку, которая шла к Ицхаку, чтобы выйти за него замуж. Написано, что встала ривка и ее девочки, которые с ней служанки, и сели на верблюдов верхом. То есть женщина, да, вполне себе описана в Торе. Женщина едет верхом. Говорит Гемара, а там мишум бейтуда дыгмалим. Говорит Гемара, там это бейтуда дыгмалим урхеу, из-за того, что есть страх некоторый упасть с верблюда, он высокий, он большой, с него страшно упасть, поэтому на верблюдах женщины, да, ездили. Здесь не было ни проявления нескромности, потому что они крепко держались, ничего, скажем так, не было здесь в этом ничего зазорного и некрасивого, а то, что написано, что женщины не ездили верхом, это относится, судя по всему, к лошадям, коням и, возможно, ослам, и мы увидим чуть-чуть дальше, еще полстрочки. В актив, в иках, Моше, это что, в Эдбана, в Иркевеля Хамор. Написано про Моше, взял свою жену и детей и посадил их верхом на осла. То есть женщина, жена Моше Цепора, едет верхом на осле, а это уже вроде как нескромно, отвечает Гемара, Мишум Банав Урхигу. Из-за детей так оно было принято. Так как ехали вместе с ней также дети, соответственно, здесь это было позволительно, чтобы она ехала вместе с ней верхом. Это нормально, это считается, так можно описать и так можно было делать, что женщина ехала верхом даже на осле в контексте Моше, жены Моше и их детей. Здесь мы поставим запятую. Спасибо за внимание. Мы дошли до конца этого листа. И в завтрашнем продолжим в следующий раз. Дав Гимл Амуд Бет. Спасибо за внимание.